Разлука ради встречи. Свидетельство Нины Алгановой. Я сидела у телефона и, прислушиваясь к громкому стуку своего сердца, смотрела на часы. Тук-тук, тик-так, тук-тук, тик-так. Вот сейчас стрелка дойдет до 7, и я наберу его номер и скажу: «Прости меня за все плохое, что я сделала тебе. Прости за боль, которую тебе причиняла с первого и до последнего дня нашей совместной жизни, за все 28 лет». Что он ответит мне? Через неделю я войду в воды крещения. Я хочу это сделать с чистым сердцем, а пока в нем еще живет горечь обиды. Многие узлы в жизни развязаны, я примирилась со свекровью и общалась с ней, но с ним? Я очень старалась простить его, убеждала себя и других, что это уже произошло, но стоило мне увидеть какую-нибудь вещь, напоминающую о нем, и тут же поднималось давление. Стоило в разговоре с детьми услышать напоминание о нем, и слова осуждения готовы были сорваться с языка. И я понимала: нет, не простила. Мое прошлое по-прежнему мучило меня. Перед мысленным взором часто, кадр за кадром, проходила неудавшаяся супружеская жизнь. Почему все происходило именно так? Господи, почему? Замуж я собиралась за другого. Мы дружили со школьной скамьи, а теперь он был курсантом высшего военного училища в Тюмени, а я студенткой факультета журналистики Алма-Атинского университета. Нас разделяли долгие дни и месяцы, но сближали частые письма. Мои длинные-предлинные, чуть ли не репортажного характера, его короткие, немногословные, порой написанные украдкой от офицера во время самоподготовки. 5-6 предложений. Что может измениться за 2-3 дня в жизни курсанта? А дальше до конца страницы только одно слово: «Люблю, люблю, люблю». И вдруг эти письма перестали приходить. Я написала одно, второе, и оскорбленная замолчала. Что, на нем свет клином сошелся, что ли? А сердце болело. Вот тогда-то я и начала отвечать на ухаживание однокурсника, который давно уже посматривал в мою сторону, но приблизиться не решался. Все знали, что у меня есть жених. Его красноречие не шло ни в какие сравнения с теми краткими весточками, которые я перестала получать из Тюмени. Мы гуляли по сказочно красивой вечерней Алма-Ате, и он вполголоса пел мне песни о любви, совершенно не стесняясь прохожих. Он готов был предупредить каждое мое желание, каждый мой каприз. Часто дарил мне мои любимые цветы, в студенческом буфете угощал виноградным соком, и я пила его, хотя он мне не нравился. Он преданно смотрел на меня с высоты своего почти 2-метрового роста, и я чувствовала себя маленькой девочкой, у которой есть надежная защита, этакий добрый рыцарь. Хотя в то время ему не было еще и 18, и я была на 2 года старше. Мне казалось, так будет всю жизнь. Мы с подругой снимали тогда комнату у старушки, а вместе с ней жил ее племянник, недавно вернувшийся из тюрьмы и целыми днями без дела слонявшийся то по дому, то во дворе. Он требовал, чтобы тетка отказала нам в квартире, но ей же нужна была наша скромная плата, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Мы оказались втянутыми в сферу жестокой войны, то тайной, то явной, и, наконец, не выдержав, начали собирать свои вещи. Иногда мы готовились к занятиям в комнате хозяйки, и я в последний момент решила заглянуть в ящик стола, не остался ли там какой-нибудь конспект. Да нет, вроде. Чтобы избавиться от последних сомнений, приподняла газету, лежавшую на дне, и в изумлении застыла. Под ней лежали десятка два писем со штемпелем полевой почты. От него. «Племянник!» — вихрем пронеслось в моей голове. Я торопливо распечатывала конверт за конвертом. Везде один и тот же вопрос. «Почему молчишь?» И, как раньше, «люблю, люблю, люблю». Но прошли уже месяцы. Я уже не могла или не хотела разобраться в себе. Мне боязно было расставаться с реальным настоящим ради иллюзорного будущего. И я написала: «Прости, мол, произошло так-то и так-то, а я за это время встретила парня, полюбила его и собираюсь связать с ним свою жизнь. Никто не виноват. Так случилось». Ответ пришел молниеносно. Он умолял писать ему просто как другу, не претендуя на большее. Но нет, с упорством, достойным лучшего применения, я продолжала устраивать свою судьбу, а в оправдание вспомнила строки из стихотворения популярного в те годы поэта Эдуарда Осадова. «Уж если кто кого разлюбит, то с дружбой лишь натерпишься стыда. И счастлив тот, кто сразу все разрубит, уйдет, чтоб не вернуться никогда». Я отправила их с категоричной просьбой обо всем забыть. Рубанула по-живому. «Почему, Господи, почему тебя не было тогда со мной? Я не могла с тобой посоветоваться». Он же после такого предательства не хотел больше верить ни одной девушке. Пытался найти утешение в вине и утонул бы в нем, если бы мать спустя несколько дней не женила его на соседской девчонке, с которой они росли вместе. Моя свадьба состоялась гораздо раньше. Закончились праздники, наступили будни. «Хватит», — сказал мой рыцарь. «Ты покомандовала, теперь командовать буду я». Оказалось, что мой муж, среди прочего, заядлый болельщик всех без исключения видов спорта, особенно футбола и хоккея. Матчи, которые в Москве проходили вечером, в Алма-Ате из-за разницы во времени транслировались глубокой ночью. В нашей крохотной комнатке 2х2 голубой экран часто светился чуть ли не до утра, и вопли восторженных болельщиков проникали и под натянутое на голову одеяло. Я не могла уснуть еще и от мучившего меня страшного токсикоза. Мы ждали ребенка, но более всего от обиды. А утром надо было рано вставать, чтобы успеть на занятия. Впереди было еще 3 года учебы. «Захочешь спать — уснешь», — слышала я железный довод. «Значит, так хочешь». Плакать нельзя было. Это его раздражало. Невыплаканные слезы расплавленными свинцовыми каплями оставались в сердце и жгли его. Оно болело. Находились все новые причины для обид. Моя позиция удивляла его. «Не драматизируй, будь попроще, чего только в семейной жизни не бывает». Он знал это по опыту семьи, в которой рос. Я же имела другой опыт. Мои родители никогда не повышали голоса друг на друга, и я не представляла себе, что может быть как-то иначе. Но у нас все было иначе. Страшная пустота начинала царить в моей душе. Десятки лет спустя, будучи уже христианкой, я прочла изречение одного известного богослова: «В душе каждого человека есть пустота, которая имеет форму Бога». Истинно, это так. Тогда, хоть я до конца и не понимала этого, я искала, чем заполнить ее, связывая свои поиски именно с Богом. Не раз думала, что мои родители понимали друг друга, потому что они были верующими, значит, их объединял Бог. Но я ведь тоже верила в Бога. Много прошло времени, прежде чем я поняла, что вера в Бога и вера в то, что Бог есть, совершенно разные вещи. Я тогда просто верила, что Бог есть. Как я могла в этом сомневаться, когда имя Его слышала каждый день? Прежде всего в молитвах мамы, она, плача, молилась о нас, о своих детях, не пришедших к Богу, просила милости к нам, изливала свою боль. Мне всегда было тяжело слышать ее рыдания и удивляло то, что с колен она вставала с просветленным лицом. Слезы мгновенно высыхали, и глаза светились каким-то неизъяснимым светом. Казалось, тот, с которым она говорила, каждый раз давал ей надежду. Я была девятым и последним ребенком в семье. Мама родила меня в 45. К тому времени, когда я пошла в школу, старшие дети покинули порог родного дома. У кого-то уже была своя семья, кто-то уехал из села, чтобы учиться дальше. Было время разгула атеизма и страшных гонений на верующих. На праздники собирались вместе, большой дружной семьей. Было тихо и спокойно. Правда, иногда эта тишина нарушалась. Обычно это происходило, когда мама начинала говорить о Боге, о вере, никого не пугая адом, но умоляя поверить, что Господь любит нас и желает нас спасти, что мы – Его творение. Помню, в один из таких моментов мой самый старший брат, он тогда учился в Одесском университете, заявил: «Вы просто отстали от жизни. Верите сказкам. Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны». «Да нет же, сынок, Библия говорит о том, что человека сотворил Бог». «Ерунда. Нашими предками были обезьяны». Брат распалился настолько, что уже начал повышать голос. Мама подошла к нему и, положив руку на голову, тихо сказала: «Ну что ж, пусть будет так. Ты произошел от обезьяны, а меня сотворил Бог». Богословский спор был исчерпан. Бывало, я учила уроки, а мама тут же рядом читала Библию. Определенные места заставляли ее отрываться от страниц Писания и обращать свой взор ко мне. «Нина, ты можешь подойти ко мне на несколько минут?» «Да, мама». «Вот послушай, истинно, истинно говорю вам». Вот так я росла. Под звуки читаемого мне Евангелия, под плач молящегося материнского сердца, я все-таки стала октябренком, пионеркой, комсомолкой и, закончив золотой медалью школу, выпорхнула бескрылой птицей в мир. Через десятилетие, когда я стала христианкой, родилось стихотворение, посвященное маме. ты в мир меня безбожный провожала, себя виня, что не смогла донесть до сердца, что во тьме мирской лежала, святую, вечную, благую весть. Я пришла к Богу через 25 лет после смерти мамы. Знаю, Господи, Ты желал мне другой доли, но я сама выбрала для себя такой путь. Путь без сострадания, без самоуничижения, без жертвенной любви. Без всего этого не могло быть нормальных отношений между мужем и женой. Однажды во время очередной ссоры я в запальчивости выкрикнула: «Я никогда не любила тебя! Я любила и люблю только его!» Я опять рубила, рубила по-живому. Эти слова стеною стояли между нами долгие годы, до самого развода. Господи, почему я поступила так? Почему я не знала тебя тогда? Ты вывел бы меня из этого страшного лабиринта. А так он оказался длиною в целую жизнь. Взаимные упреки, обиды, непрощения, временное примирение, желание жить иначе и полная неспособность сделать это. Вместе с нами через муки и страдания проходили наши дочери. Сначала маленькие, потом взрослые. Мы не щадили их хрупкие души, когда неистово полосовали друг друга. Поэтому, когда я приняла решение развестись, обе в один голос сказали: «Наконец-то! Давно надо было это сделать!» А он подошел ко мне вплотную и, сжав кулаки, с ненавистью смотрел с высоты своего почти двухметрового роста. «Ты меня всю жизнь обманывала!» Тогда мне это показалось несправедливым. Я считала себя пострадавшей стороной. Но теперь понимаю, он был прав. Я обманывала не только его, но и себя. Я никого не любила. Я просто не в состоянии была любить. Сейчас, когда Господь многое изменил в моей жизни, я с горечью и болью осознавала, что до сих пор не могу простить его. Почему, Господи, почему? Решение пришло внезапно. Я должна позвонить в Москву и попросить прощения у него. Дочь возмутилась. Как? После всего, что произошло, ты еще собираешься просить прощения? За что? Я тоже во многом была виновата. И вот, сидя у телефона, я с волнением смотрела на часы. Ровно 7. За моим «прости» последовала долгая пауза. Мне казалось, бесконечно долгая. Там, в ожидании скандальной развязки, была включена громкая связь. И вдруг неожиданно тихо прозвучал ответ. «Ну что ты? Я тебя уже давно простил. Это ты меня прости, если можешь». Комок подкатил к горлу, и рыдания вырвались из груди сдавленным стоном, и сразу стало легко. Обида оставила мое сердце, и я почувствовала, что она больше никогда не вернется туда. Теперь я могла спокойно, без обвинений в чей-то адрес, размышлять над ходами лабиринта, в котором мы с ним оказались и в котором блуждали так долго. В один из них нас привели примерно такие рассуждения. Может быть, если мы не в состоянии жить мирно друг с другом, можно хотя бы найти успокоение в добром отношении к окружающим, помогать им, например. Но чем? Когда много лет спустя я в Киеве на курсах экстрасенсов стояла перед неким учителем, он, глядя сквозь меня, с издевкой произнес: «Вы, я вижу, давно мечтали служить другим, делать добро, но вы не будете маленькой серой мышкой, как вам хотелось. Вы будете большой черной крысой». Ужас объял меня. В то время я мучилась из-за неожиданно возникавших в моем разуме проклятий в адрес любого человека, появлявшегося в поле моего зрения или в моих мыслях. Я боялась смотреть на людей, боялась думать о них, боялась позвонить своей беременной дочери, чтобы не навредить ребенку. И мысли эти появились именно в тот день, когда мне хотелось избавиться от депрессии, и я обратилась к этому учителю за помощью. Но оказывается, добавилась еще и агрессия. Большая черная крыса. Что они сделали со мной? У меня черная душа. Господи, Господи, помоги мне, спаси меня! Взывала я день и ночь. Он помог, но не сразу. И я теперь понимаю, почему. Если бы я не прошла через это, я бы многого не знала и не понимала бы многих. А тогда я до боли ясно ощущала: Бог не нечто абстрактное, как я считала раньше, не некая безликая сила, от которой можно подзарядиться из космоса. Он живой, Он могущественный, Он сильнее тьмы, которая пыталась объять меня. В Нем мое спасение. Но как докричаться до Него? Между нами была незримая стена, но я верила, что Бог слышит каждый мой вопль, хотя часто моя вера рассыпалась в прах. Как же я в своих благих намерениях дошла до жизни такой? Тогда я не в силах была понять это. Истина открылась гораздо позже. Однажды, много лет назад, в санатории, медсестра, делая мне бесконтактный массаж, убедила меня, что моя энергия даже сильнее, чем ее, что я смогу определять размеры биополя, выравнивать его, латать дыры, которые образуются после энергетических ударов. Она подарила мне рамку, обыкновенную, согнутую под прямым углом стальную проволоку, вставленную в пустой корпус шариковой ручки. К великому моему изумлению, эта самодельная игрушка заработала в моих руках, и я начала латать дыры в других биополях, не подозревая, что мое собственное уже разорвано в клочья. И именно поэтому мне так плохо. В том же санатории через год мы с мужем, зайдя в букинистическую лавку, увидели учебник по экстрасенсорике. Все было так просто. Читай, учись и делай. Сатана надевал на крючок наживку за наживкой, а мы глотали. Оказалось, что у моего мужа сила в руках была такая, что он мог обходиться без рамки. Однажды он резко выставил ладони вперед, чтобы исследовать биополе у женщины, стоявшей метрах в пяти от него, надеясь, что, приблизившись, сможет мягко манипулировать ими. Но она в тот же миг упала, как подкошенная. Он с размаху вторгся в ее биополе, и удар был настолько сильным, что она не смогла устоять на ногах. Этот случай смутил меня, но не навел на мысль, что такой дар не от Бога. Произошло это незадолго до нашего развода. Мой муж, полковник, преподавал тогда психологию в военной академии в Киеве, и его, конечно, интересовало все, что касалось сферы сверхъестественного. Иногда он говорил мне: «Непонятно откуда, но я это знаю. Я нигде этого не читал, просто знаю и все». Ему нравилось получать знания таким образом, и он гордился своими экстрасенсорными способностями, думая, что они служат на добро. Разве не доброе дело снять головную боль просто прикосновением ладони? Эти и другие эпизоды прошлой жизни молниеносно пронеслись в моей памяти, когда я поняла, что он стоит перед вечностью, а покаяться и примириться с Богом ему будет очень трудно. Я знала это по собственному горькому опыту, а сколько еще всего он нацепил на себя за годы после развода. В рождественские дни 2007 года мой муж в возрасте неполных 56 лет умирал после разрыва крупных сосудов головного мозга. Парализованный, едва владеющий речью, он лежал и плакал. «Почему?» – спрашивала я по телефону его маму, почти каждый день звонившую из Москвы. И сама себе отвечала: «От бессилия, безысходности, от жалости к себе». Мне эти чувства были знакомы не понаслышке. Младшая дочь, киевлянка, поехавшая помочь в уходе за ним, подтвердила мои догадки. Папа в депрессии. Как помочь ему? О поездке в Москву не могло быть и речи. У него там семья. Он женился через полгода после развода. Да и захочет ли он меня видеть, тем более слышать? Я бы рассказала ему о пути спасения, помолилась бы о его освобождении от оккультной зависимости. Мы бы вместе именем Иисуса Христа разорвали бы эти оковы. Сколько раз мне приходилось делать подобное, но не на расстоянии же. Господи, помоги! Господи, подскажи! Молись здесь. Таков был ответ. Здесь? Но между нами 1000 километров. К тому времени сотни людей во многих церквях молились о его покаянии. Но позади были уже 2 операции. Дважды он лежал в коме, и врачи в реанимации, в упорной борьбе со смертью, возвращали его к жизни. Он уже около 2 месяцев находился в клинике Склифосовского. Разные сообщения приходили из Москвы. Но той весточки, которую я ждала, что он призвал имя Господне, не было. Покорившись Богу, я встала на молитву. Через день мамин звонок. Он просит привести священника. Победа! Я плакала от радости и благодарила Господа. Вечером снова звонок. У него отнялась речь. «Господи, спаси и помилуй!» Я снова и снова становилась на молитву. «Именем Иисуса Христа, я как дитя Божье». На 5-й день речь вернулась, и за закрытой дверью палаты Господь принимал исповедание из уст моего мужа в присутствии священника. Я благодарила Бога и ждала плодов покаяния. Состояние его улучшалось. Был готов заграничный паспорт для лечения в реабилитационном центре с мировой известностью. Выписка намечалась на понедельник. А в пятницу страшная новость. Обширный инсульт, полный паралич, глубокая кома. Надежды никакой. Таким был прогноз врачей. Но в Москву я все-таки поехала. «Приезжай, я без тебя не смогу все это вынести», – просила свекровь. «Но, мама, на правах кого? Ты просто еще ничего не знаешь». Ее рассказ принес мне и печаль, и радость. «Спасибо тебе, Господи, что ты приготовил этот подарок мне и моим дочерям. Ты не скрыл от нас, что происходило в палате в последние минуты перед тем, как сознание навсегда покинуло его». После второго возвращения из реанимации в палату интенсивной терапии я молилась о верующей сиделке для него. Но когда мама говорила по телефону, что та иногда выходит покурить, поняла, что Господь распорядился иначе. Она была украинкой, нашей землячкой. «Живу совсем недалеко от Золотоноши». Он принял эту весть, по словам матери, с радостью. Иногда в палату заходила ее подруга, тоже медсестра. Он попросил: «Спойте что-нибудь на украинском», и пел вместе с ними как мог. Он по-прежнему плохо владел речью. Или: «Поговорите по-украински, а я полежу и послушаю». Слушал с закрытыми глазами, словно приятную, успокаивающую музыку. Во всем этом не было бы ничего удивительного, если бы мой муж сразу после отъезда в Москву, а он женился на москвичке, не возненавидел бы все, что связано с Украиной. Дочери, которые навещали бабушку и общались с ним, поражались его враждебности. В тот последний вечер он обратился к сиделке с просьбой подсесть к кровати. «Хочу поговорить». Ее поразило то, что речь была чистой и внятной. Разговор этот она лично передала мне уже после похорон. Он очень сожалел о разводе. «У меня была прекрасная жена и чудесные дети. Я же по своему упрямству потерял все. Все эти годы я был самым несчастным человеком. Он во всем винил себя, как и я некогда, анализируя нашу жизнь после покаяния, когда Бог просветил меня своим светом. Почему я поступала так? Почему я поступал так?» — говорил он сиделке. «Нам надо было снисходить друг ко другу, прощать и любить друг друга». Это были слова из Библии. В последний раз я видела с ним в реанимации, когда он уже много дней лежал в глубокой коме. Есть мнение, что даже в таком состоянии человек может слышать. Мне очень хотелось, чтобы это было именно так. Я осторожно положила свою руку на его плечо, худенькое, угловатое, как у подростка. За время болезни он потерял 30 кг. И я сказала, едва сдерживая слезы: «Я люблю тебя, и мы с тобой теперь всегда-всегда будем вместе». И это было правдой, истинной правдой. Год тому назад я видела сон. Он подошел ко мне со словами: «Ты моя единственная жена на веки вечные». Так и случилось. Бог вновь соединил нас, и это было ответом на мою молитву, когда я 8 лет назад, оплакивая свое прошлое, встала на колени: «Господи, если можешь, верни мне его». Я ждала, вымаливая для него спасение, и для нее тоже. Я сказала ей об этом при встрече. Мы обе стояли у гроба. Не знаю, что думали чужие люди, но родственников это не смущало. Все знали о его предсмертных словах. А его брат, приняв их за последнюю волю покойного, после похорон пригласил к себе наших дочерей с мужьями. Внуки остались дома. И, усадив их за стол со своими детьми и внуками, сказал: «Семья восстановлена, будем общаться, будем помогать друг другу». На похоронах проповедовал священник, который исповедовал его в палате. Прочитав место из 6 главы Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит: «Слушающий Слово Мое и принимающий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь», он обратился к присутствующим: «Если вы думаете, что после смерти предстанете перед Богом и скажете: „Господи, прости меня“, вы ошибаетесь. Прощение надо просить здесь, на земле. Там уже будет поздно».